Дорогие друзья, в эфире православного радиоканала «Воскресение» передача из цикла «Что вы помнили». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, мы с вами встречаемся действительно практически в канун столетия начала Первой мировой войны. Сейчас много говорят об этой странице нашей истории, слава Богу, потому что мифов вокруг Первой мировой войны весьма и весьма много. Я думаю, что и сегодня в нашем эфире вы эту тему затронете, несомненно.
Да, очень правильно насчет мифов по поводу Первой мировой войны. О Второй мировой войне мы уже много лет с вами говорим, о мифах Второй мировой войны. А по Первой, да, тоже. Но я бы еще отметил в этой части, что Первая мировая война, она еще для вот российского радиослушателя, ну, для населения, она еще чем интересна? Не столько мифология, сколько умалчиванием. Вроде как ее и не было. Как бы и не представляла никакого-то интереса. Вот такая изуверская позиция была прежних большевистских правителей по отношению к тому, что вот была Первая мировая война, довольно крупные, тяжелые, большие там потери были. А советская страна это дело не отмечала. И поэтому, если кто-то, положим, скажет, что-то вдруг мы вроде как в школе где-то такое полстраницы этому делу уделяли когда-то. Ничего подобного, дорогие друзья. Я вспоминаю и школьные годы, и прочее. Тут, положим, Первая мировая война. Вот Екатеринбург в то время. Ни одной памятной доски не было за все эти 70, или там, считайте, 100 лет уже, по поводу того, что и как. И в каких госпиталях, тут в Екатеринбурге было много госпиталей Первой мировой войны, и ни одной доски, что тут вот так и так. На кладбищах, где умирали солдаты, которые и погибали, некоторых привозили, я такие материалы читал в прессе царского периода, вот. Ни одной такой могилы не сохранилось, никто не считал нужным. И потом, положим, кто-то в госпиталях умирал, тоже таких мест нету, не было войны. Она была почему-то вычеркнута из сознания населения нашего именно идеологическими вывертами того режима, который был даже не власть, а режим, что и говорить, и религиозно-ненавистнический, и человеко-ненавистнический, и вообще доброго-то места по этой части не оставлено. Поэтому вот такие дела. Но, тем не менее, Первая мировая была война. Я этим делом интересуюсь уже не один десяток лет, так сказать. Крупиц не так уж много, но кое-что довольно интересное это есть. Но, в частности, вот когда мы с вами говорили, уважаемые радиослушатели, о том, как вот, положим, дети в годы войны, у меня эта тема особо будет. В одной из передач мы наверняка об этом поговорим, как дети в военный период, в военных частях. Так вот, в годы Первой мировой войны то же самое было, вот это вот патриотическое настроение было, и пацаны того периода стремились тоже на фронт, чтобы победить ненавистного там врага, который вступил на территорию России в то время. И вот, в частности, давненько я выискал такую информацию, которую сейчас вот по памяти воспроизвожу, что четверо гимназистов из гимназии, сейчас это 9-я гимназия в центре Екатеринбурга, а в то время мужская гимназия, четверо гимназистов решили отправиться самостоятельно на фронт воевать. Вот эти пацаны, чтобы их мало кто узнал, что они вот из гимназии, они, значит, вот это кокарду с фуражки сняли все, что, дескать, мы не оттуда, вот. Срезали специальные пуговки, которые тоже имели обозначение какое-то, гимназия отношение имела, что-то там такое, кто-то тяп-ляп приляпал другие пуговки, какие нашли, и на вокзал. Тихонько стали пробираться, но не тут-то было, их, значит, задержали. Они там с чемоданчиками, кто там какой-то рюкзачок, поехали вот на фронт, ребята. Слава Богу, задержали и передали родителям. Там телефонов не густо было, но народ-то преимущественно из состоятельных семей, поэтому все родственники пришли и забрали. Такого же рода подвиги были и во Вторую мировую войну, когда пацаны старались пойти на фронт, чтобы отомстить за погибших отцов, когда получали похоронки несовершеннолетние. Только судьба была другая. Не возвращали чаще всего этих ребят, если им не удавалось пройти каким-то путем, прорваться туда, и редкие-редкие единицы, которые из тыла могли добираться до фронта. А тут обычно так. Если, положим, 14-15-летние ребятишки, значит, прорвались вот таким путем, их задерживали, и судьба такая, в тюрьму. Как не за то, что они рвались на фронт, в советский период это уже, а за то, что они оказались дезертирами на трудовом фронте. Потому что 14-15 лет, это уже, как правило, ребята были причислены к какому-то там закрытому предприятию и воспринимали не как патриотизм вот такого рода поведения, и ссылок не было, в смысле, во внимание не брали, что ребята рассказывали, мой папа погиб, прочее, я хотел туда пойти. Нет, ты, брат, рвался, чтобы покинуть рабочее место, ты дезертир. И вот такого рода разница все-таки была. Но еще любопытно, на мой взгляд, это уже вот по религиозной части. Вот 100 лет назад как раз, в июле 14 года, в Верхотурском мужском монастыре разместились 3 дружины народного ополчения. Это вот они с июля, уже тогда, когда вот это начались все дела, и дальше уже сама война. Значит, вот 3 дружины. И что важно отметить, что вот за годы Первой мировой войны 50 иноков из Верхотурского, так сказать, мужского монастыря ушли на фронт. Это примерно 1/4 от всего состава иноков. Там разные возрасты. Кто-то там вот помоложе, вот они рванули на фронт, чтобы защищать отчизну. За царя, за отечество, за семью. Вот такие дела. Сколько из них погибло или чего, таких вот данных нет, но чувствую, что всякое могло быть. Они, иноки, уходили, как правило, солдатами, а не то чтобы там капелланами, церковные служители, служители при армии. Вот такого рода маленький штрих, как реагировали и как поступали даже вот глубоко верующие, ну, иноки, значит, из монастыря Екатеринбургской епархии. Так что вот такие довольно интересные, на мой взгляд, данные. Это по поводу Первой мировой войны. А дальше там обращение хотелось бы, уважаемые радиослушатели. Тут несколько таких интересных моментов. Ну, если уж я заговорил о религиозных деятелях Русской Православной Церкви в тот период. Она, правда, в царский период не называлась Русской Православной Церковью, но Православная Церковь была мостик своеобразный в сегодняшние дни. Я ознакомился, данные какие-то взял от Андрея Канева. Это отец Андрей, протоиерей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Владимирская на 7 ключах в Екатеринбурге. Интереснейшая позиция, которой, так сказать, удалось вот с ним, это в журнале, в данном случае «Православный вестник», посмотрел его, мне показалось очень интересное его наблюдение, поскольку из довольно-таки обширной статьи один большой фрагмент прямо в нашу с вами тему, уважаемые радиослушатели. Но в данном случае вот он пишет, что в нашем храме, то есть вот в храме именно там, на 7 ключах, создан кадетский корпус. И вот, пишет он, мы обязательно будем проводить с ребятами занятия, на которых каждый смог бы составить свою родословную. Обязательно продолжим выезды на так называемую вахту памяти, когда мы ищем непогребенных солдат Великой Отечественной войны. Пытаемся восстановить их имена и найти родных. Но это буквально пересекается с моими основными задачами нашей организации. Вот. И он дальше пишет, кстати, когда мы выезжаем на такие раскопки, то наталкиваемся на факты, совершенно не укладывающиеся в голове. Например, стоит деревня за деревней, дорога за дорогой, лес. И в этом лесу на обочине, это я уже выделяю прямо вот голосом, на обочине дороги лежат непогребенные солдаты. Их сегодня просто нельзя не заметить, не говоря уж о временах послевоенных, когда они были все на виду. А люди десятилетиями ходят в лес, по грибы, ездят по дороге и не хотят замечать. Так никогда не было у русских людей. Поэтому я беру своих пацанов и еду на эти раскопки. В этом плане совершенно замечательной получилась городская акция «Бессменный полк». «Бессмертный полк», извините, посвященная Дню Победы, которая впервые прошла в этом году. На протяжении нескольких месяцев люди заказывали портреты своих предков, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вспоминали историю страны, своего рода, а затем дети и взрослые колонны прошлись по главному проспекту города, неся портреты тех, кто в годы войны защищал нас с вами. Так что на самом деле у нас есть множество возможностей поблагодарить и наших дедов, и родителей, и Господа за то, что мы сегодня имеем. Вот пишет как раз эта журналистка Ксения Кабанова. Она брала вот у него интервью, и вот такие ответы делал Андрей Канев. На мой взгляд, довольно-таки важные и очень близкие для меня, например, вот эти строки. Правда, тут, на мой взгляд, немножко ошибка, что, которая впервые, это в прошлом году было в Екатеринбурге, в этом году уже второй раз прошли. Но что бы хотелось вот в этом деле отметить следующее, что вот это идет 9 мая, а День памяти и скорби – это 22 июня, тогда, когда началась война. И почему-то у нас в стране, это уже не в одном городе, во многих, отмечают именно как вот шествие, бессменный полк, такое шествие. На самом же деле, конечно, я бы хотел в данном случае разделить по логике вещей, по обстоятельствам, которые сложились в годы войны в отношении тех, кто воевал, кто не вернулся с войны, кто вернулся. К сожалению, это разные обстоятельства. И если 9 мая это победа, и там, значит, действительно бессмертный полк, те, которые в основном вернулись, то по отношению прежней власти, прежнего режима, точнее это сказать, к тем, кто не вернулся, такого не, ну, такое название не лепится, что вот бессмертный полк. Тут ближе всего, мягко сказать, безымянный полк или забытый полк, вот из тех, кто не вернулся. Потому что мы с вами тоже много лет, Полина Борисовна, ведем вот эти радиопередачи, и масса материалов документальных, архивных документов показывает, и писем, что ничего не известно в большинстве своем о том, кто как погиб, был ли чем-то отмечен. Как правило, ничем еще не отмечали. Если погибли, раненых-то редко кого отмечали. Вот такая была несправедливость в отношении людей, которые отдали жизнь. И, конечно, вот взять безымянный полк или бессмертный полк, конечно, разница-то тут есть. Вот у нас взять безымянный. Кому-то никаких наград, кто-то, слава богу, вернулся живой, но и вот у них награды есть, и красиво смотрится, приятно, прекрасно. Но ведь громадная масса людей, 300 тысяч только по Свердловской области, которые не вернулись с полей боев. даже побольше 300 тысяч, только так слегка учтенных. Но не слегка, но не полностью учтенных. И как тут вот к этому подходить? Как тут взять бессмертный полк, когда, положим, из 214 войсковых соединений и частей, которые были сформированы в Свердловской области, сейчас на щит поднимают только одну. Это 10-й Уральский добровольческий танковый корпус. Ему посвятили и в марте отдельный день памяти, так сказать, и не то, что памяти, а боевой, так сказать, биографии. А другие 213, они ни в какую там память не вписываются. И те, которые там тоже славные подразделения есть, положим, 3-я гвардейская дивизия, 50-я армия даже, не то, что там корпус. Это никак никуда не входит. И до сих пор вот такого рода отношения. То есть, как бы, с одной стороны, воздают должное, вроде бы никуда не денешься, в День Победы упоминают, но, правда, чаще всего слышен звон литавр, что вроде бы все прекрасненько, о памяти погибших. Надо не просто там сказать, что никто не забыт, ничто не забыто. Это совершенно, на мой взгляд, неверный, фальшивый, мифологический лозунг. Тут, если даже говорить, то мне мой знакомый сказал, говорит, знаешь, это, говорит, очень верный лозунг, но только для определенного рода войск, которые ничего не забыли, все помнят. Это действительно, и даже то, чего не было, помнят. Так что вот такого рода, конечно, интересные дела. А в целом статья, на мой взгляд, то, что если говорить вот про протоиерея Андрея Канева, интереснейший материал собрал. Потом еще можно сказать, обратился ко мне Аркадий Шахтарин, диакон. Он интересовался не только судьбой своего отца, который воевал, вернулся, он интересовался, чем тот награжден он или нет, но и он интересовался и вот приходом таким, ну, в данном случае, по Тугулымскому там району, откуда родом он и его отец, что какая судьба у жителей-то этого района, у этого населенного пункта в годы войны. И я проникся вот этим уважением к тому, что довольно-таки интересная, редкая такая вот просьба, широкая, выходящая за пределы конкретно только своей фамилии, своего отца, посмотрел. Ну и что любопытнейшее дело. Вот написано там, я нашел наградные листы, но маленькие сомнения остаются. Я когда посмотрел, после этого уточнил еще по книгам памяти, по Тугулымскому району, а там в нескольких томах есть основной том, есть дополнение, и увидел в архивных документах и районных, и военных документах Центрального архива Министерства обороны, то там Шахтариных-то не густо. И самого Степана Ивановича-то нет среди вот упоминаемых фронтовиков. Довольно-таки интересная ситуация. Но среди награжденных вот по Тугулымскому району нашел Шахтарин Степан Львович. Вот такое. Год рождения совпадает и прочее. Но когда увидел документы военные, то там так, извините, паршивенько написано было писарем, что не поймешь, что ли это и Иваныч можно прочитать, и Львович можно прочитать. И в военных документах вот так же. Поэтому я совсем не исключаю для Аркадия Степановича Шахтарина, для отца Аркадия, что это вполне может быть и данные по его отцу, по наградам. А тут две награды, что очень важно. Одна из наград – это Орден Славы, что очень важно, Орден Славы третьей степени. Вот тут написано Шахтарин Степан, командир мотоциклетного подразделения, отделение, старший сержант отдельного гвардейского мотоциклетного батальона, член ВКПБ, ну, тут все эти данные были в то время, вот, и ранен был в 44-м году, это я в наградном листе читаю, а призван в армию в 40-м году, то есть накануне войны, Тугулымским райвоенкоматом Свердловской области. И был награжден медалью за отвагу в 44-м, а вот это вот уже конец войны, апрель 45-го, он представлен к ордену славы. И пишется, за что же он был представлен. 27 апреля 45-го года, действие в городе Берлин, в роте автоматчиков, командиром отделения, с задачей очистить кварталы от противника в районе фонтана, первым ворвался в здание, где засели фаустники, автоматным огнем и гранатами лично уничтожил столько там солдат, и 15 человек пленили. В тот момент, когда командир взвода гвардии лейтенант Горчаков был смертельно ранен, Шахтарин принял команду и выполнил поставленную задачу командованием как командир взвода. Вывод за образцовое выполнение боевых заданий командования представляется к ордену Отечественной войны второй степени, но вот командование выше, тут я уже смотрю на обороте, его наградило орденом солдатской славы. Вот. Это, конечно, тоже большое дело, солдатской славы третьей степени. Я посмотрел, а что с Горчаковым, который вот буквально последние дни войны. Горчаков Николай Александрович, 22-го года рождения, то есть он на год помладше был, чем Шахтарин, командир мотоциклетного взвода 11-й гвардейской танковой корпуса, танкового корпуса, приказом 052 от 8 мая 45-го года был также награжден. Слава Богу, хоть в конце войны такое. Но я поинтересовался земляками, как просил Аркадий Шахтарин. И вот посмотрел тоже, картина довольно-таки интересная для нас с вами. На примере отдельного небольшого района, Тугулымского в данном случае, вот я проверял, посмотрел, а как награждали по Тугулымскому району. Это большая работа проведена, конечно, потому что масса людей. И как погибали тугулымцы. И вот, например, вижу здесь, 1894 года есть, так сказать, там награжденных 0, 91 года рождения 0, 92 награждения 0, а погибшие таких возрастов много. Вот беру, к примеру, 1900 года рождения, 34 награждения, а погибших 91, то есть каждый третий примерно только отмечался уже, но не из тех, которые погибли. Из 91 человека, которые погибли, не более чем человека 2 только награждены. Это просто из этого возраста 34 было с наградами. И то не человека, там несколько, некоторых 2 медали там и с орденком, значит, людей-то охвачено было еще меньше. Втором, 1902 года, 28 награждений, а погибло 149 человек. Это я к тому, чтобы вот, не казалось кому-то голословно, вот выдумываю, сижу, что погибших мало, награждали мало. Значит, вот действительно 149 человек. Их бы всех отметить хоть какой-то наградой, а вот так вот и было. 1905 года, это уже возраст, так сказать, близкий к моему отцу, вот, 191 человек погиб, это тугулымцев, с наградами 61 награда, точнее. 1910, тут я через 5, там 10 лет беру, 106 человек уже, слава Богу, награждены. Погибших 250. Итак, взять, положим, тут и списки есть. Вот я гляжу, 1914 год. Год Первой мировой войны. Вот родившиеся в тот период. 106 человек. Не 106 человек, а 106 наград, я всякий раз оговариваюсь. А погибло 208. И вот так гляжу по 26-й там год, по 27-й, последнее, 28-го года уже тут ни одного нету, ни участника, ни награжденных, ни погибших просто уже там еще их и не было на фронте. Ну вот смотрю, 25-й год. 249 человек погибло, молодежи. 259 отмечено наград. Тут уже вот в какой-то мере выравнивалось, потому что мы уже с вами говорили, не потому что там вот у одних были подвиги, у других не было. В первые времена как раз было наиболее жуткое сопротивление фашистской вот этой нечисти, и трудно было себе представить, в каких они условиях находились. А тут уже и перелом был, и уже авиация не так летала, и бензина было мало у Германии. Они не могли особенно летать-то в это время. Это не то, что первый период. И вот все равно, значит, ну, слава богу, в последнее время уже и награждения больше. Вот это и проявляется в статистике. Страшные картины. И там дальше идут фамилии, фамилии, фамилии. Вот, например, открываю. Морозов Афанасий Нестерович, 1922 года рождения. Это погибшие из села Косулина. Вот там, где как раз храм, опекаемый Аркадием Шахтариным. Косулина. Призван в армию в 41-м. Рядовой стрелок, был в последнем бою в феврале 43-го года. Вот такого рода благородная запись, я уже не первый раз говорю, уважаемые радиослушатели, был в последнем бою. Это характерно в нашем федеральном округе, только для Курганской области. У них в книгах памяти не найдете слова, что без вести пропал. И так вот перелистывая, я много могу находить, вот в Калужской области тоже, Дудин Николай Иванович, но о нем был запрос как раз, я поэтому уж и сообщаю. Значит, вот он погиб 24 августа 42 года. Младший лейтенант, командир взвода. И дальше там записано, что там и как. Арамильский район, село Косулино, откуда призван. Вот. И погиб Ульяновский район, деревья, Железница. Это Калужская область. В томе 17 вот такие данные. И в данном случае вижу, положим, вот тут я выписал, 101 человек, прямо из Косулина, 101 человек числится погибшими. Так что большие жертвы, и вот эти данные я постараюсь ему передать, он и сам подъезжает ко мне, значит, передать, чтобы он мог где-то там памятную доску в храме поставить и за упокой какого-то рода службу провести, литию, посвященную, так сказать, труженикам войны. Ну, еще тут я бы хотел очень, уважаемые друзья, радиослушатели, остановиться на одном письме, которое пришло. Мы же не первый раз, вот я получаю письма, далеко не каждое довожу до сведения, все они интересны. Ну, в данном случае наш радиослушатель из Воронежа. И вот Марковец Виктор Иванович, или Марковец, он пишет, прислал мне интересное дело. Значит, выписка из протокола номер 54 заседания Президиума Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов. Ну, сейчас по всей стране вот такие. И у нас областная организация, соответственно, также называется, кроме слова «Воронежское», положим, у нас Свердловское отделение. Вот. От 18 июня 2014 года, прямо в канун Дня памяти и скорби. Вот там пишется, кто присутствовал и прочее, меня поразило, что документ по-своему уникальный и редкий. В чем он редкий? В чем? Что, положим, председательствующий, ну, председатель областного совета ветеранов, вот этого, Ходаковский, он сам генерал в отставке, и, значит, говорит, что вот так и так обратился Марковец, пенсионер, и, значит, с такой-то вот идеей и прочее, что надо бы, во-первых, признать без вести пропавших погибшими, такое предложение. Это Ходаковский перечисляет, с каким предложением выступил Марковец. А во-вторых, посмертно наградить. И вот довольно-таки интересно, я тут упускаю моменты, что говорилось этими. И вот выступление любопытно. Выступили члены областного совета ветеранов. И вот Говоренко говорит. В свое время мы на Камчатке ставили вопрос награждения пропавших без вести в годы войны пограничников. Тесно работали с военными комиссариатами. В результате около 200 пограничников, пропавших без вести, были награждены медалью за боевые заслуги посмертно. Это один. Второй. Борисов. Мне довелось воевать на фронте 43-го года. И до победного конца закончил войну в Праге, был танкистом, участвовал многократно в кровопролитных боях. Несколько раз мой танк горел, но мне повезло при этом выжить, хотя терял многих однополчан. Погибшие и пропавшие без вести мои товарищи до сих пор не дают мне покоя, поскольку я считаю себя неоплаченным долгу перед ними. Я воевал в Кантемировской дивизии, затем служил в ней многие годы. После увольнения был председателем Совета ветеранов на Рафаминском районе Московской области. Помню, если откроешь книгу памяти, то на каждой странице замечаешь, что наряду с фамилиями погибших встречаешь сплошь и рядом фамилии пропавших без вести. А сколько из них вечно лежат в братских захоронениях, как неизвестные. Поэтому предложение Виктора Ивановича Маковца признать пропавших без вести погибшими, а также наградить погибших, не успевших заслужить боевых наград, посмертно вызывает у меня и у моих друзей-фронтовиков чувство определенного удовлетворения, и я призываю членов Президиума поддержать эту инициативу. Более того, предлагаю за истинно гражданскую позицию и неутомимые усилия в деле достижения справедливости в отношении погибших и пропавших без вести объявить Виктору Ивановичу Марковцу благодарность. Дальше там продолжали предложения Бельцев, Платов, Ушаков, и Президиум постановляет. Ну, первое – это объявить благодарность Марковцу, подготовить обращение Воронежского областного совета ветеранов и направить его во Всероссийскую общественную организацию ветеранов, пенсионеров войны и труда, правоохранительных органов Карабанову. О необходимости выхода в федеральные исполнительные законодательные органы власти, обладающие правом законодательной инициативы, с целью внесения изменений в нормативные правовые акты по вопросам признания пропавших без вести в годы войны погибшими без судебного решения по спискам и награждения их наградами страны посмертно. Ну и дальше пишет 4-й областному совету ветеранов по существу рассматриваемых проблем направить письма в адрес президента России, Совета Федерации Государственной Думы, Министерства обороны с предложением внести изменения в законодательство, связанное с признанием пропавших без вести в годы войны погибшими, без рассмотрения в судебных органах, рассмотреть и принять решение об их награждении посмертно. И там дальше принять, проинформировать губернатора Воронежской области Гордеева об этом. Вот такого рода постановление прилагается. Проголосовали за единогласно. Господи, как бы хотелось, чтобы наша передовая область тоже в этом отношении проявила соответствующее понимание и поддержку.
Алексей Александрович, давайте напомним сейчас адрес ваш для наших слушателей.
Запишите, пожалуйста, адрес. Индекс 620-075. Индекс, повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу.
Да, будем ждать и писем, и новых судеб, и, да, может быть, высказываний новых, по всем событий, вот этим вот очень актуальным и очень важным мыслям, которые вы высказываете в наших передачах. Ну, а мне осталось напомнить слушателям, что в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков, и до новых встреч.
До новых встреч, уважаемые.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.